В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать в нашей программе «Медицинский городок». В добром здравии.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сразу обращаемся к вопросам от наших слушателей. У нас несколько вопросов поступило к сегодняшней программе. Первый вопрос из Екатеринбурга от слушательницы. Муж болеет атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей, перенес 3 инфаркта. Есть страх, что оторвется тромб. Вот можно ли ему давать нагрузку на ноги, активно двигаться, и вообще какие есть ограничения в этом состоянии?
Спасибо большое за вопрос. Я обращаюсь к уважаемым радиослушателям, которые, может быть, уже скажут, да, мы про атеросклероз говорили, да, прошу вас отнестись с терпением такому частому упоминанию и разговорам про это состояние заболевания. Еще раз напомню, к сожалению, 50 с небольшим процентов, то есть практически половина, чуть больше людей современных умирает именно из-за атеросклероза. То есть каждый второй человек, умирающий в России, в современной России, это человек, умирающий именно от этого заболевания. И поэтому знание атеросклероза и возможность лечения его, и правильный подход к образу жизни при атеросклерозе, они, безусловно, дают нам очень мощный вклад в борьбу с смертностью у людей и очень много других полезных медицинских моментов. Я напомню, что атеросклероз – это системное заболевание сосудов, в стенках которых накапливаются холестерин и продукты холестерина, его эфиры. В результате этого накопления происходит сужение просвета сосудов, формируется так называемая атеросклеротическая бляшка. И в том регионе сосудистом, где атеросклеротическая бляшка максимально представлена, максимально растет, соответственно, и развиваются те или иные сердечно-сосудистые заболевания. 3 в основном региона страдают от атеросклероза. Это коронарные артерии, артерии, питающие сердце. И в этой ситуации у человека формируется так называемая ишемическая болезнь сердца. Она в хронической форме проявляется стенокардией, а в острой форме проявляется инфарктом миокарда. Если, собственно, объяснить, почему инфаркт миокарда формируется, то на фоне атеросклеротической бляшки образуется еще тромб. Все эти процессы полностью перекрывают просвет сосуда. Кровь не поступает к миокарду. Миокард – это быстро и важно работающая мышца. И в результате ишемии, повреждения формируется некроз, собственно, это и есть инфаркт миокарда. Если атеросклеротическая бляшка формируется в сосудах, питающих головной мозг, это грозит развитием в хронической форме дециркуляторной энцефалопатии, сопровождающейся потерей памяти, другими симптомами, говорящими о нарушении функции мозга, а в острой ситуации инсультом, когда, собственно, происходит острая ишемическая атака, острое ишемическое повреждение головного мозга и инфаркт, собственно, этого органа. Ну и, наконец, третий регион, где атеросклероз достаточно часто представлен, это сосуд нижних конечностей. В этой ситуации формируется так называемая перенижающаяся хромота. Состояние заболевания в результате хронического ишемии, то есть недостатка поступления кислорода и крови к нижним конечностям, у человека снижается физическая активность, возникает боль при ходьбе, в основе которой, опять же, лежит атеросклероз. Основными факторами риска атеросклероза является наследственность. Как правило, атеросклерозом страдает кто-то в роду, ближайшие родственники. Хотя наследственность имеет очень сложный такой компонент, есть и развитие атеросклероза без развития этого состояния заболевания в роду, но чаще всего наследственность прослеживается. Очень важный фактор – это рацион питания, особенно с обилием животных жиров, то есть, собственно, холестерин как раз и есть основной представитель этого нутриента, и вот именно в животных продуктах содержится максимальное количество холестерина. Мы с вами помним, что практически 50% холестерина, который в организме есть, поступает с продуктами, теми или иными, особенно продуктами животного происхождения, а 50% холестерина, плюс-минус, для упрощения, формируется в результате синтеза, в результате его образования в организме, в печени, и поэтому, безусловно, одним из наиболее важных аспектов лечения являются диетические рекомендации, ограничение поступления продуктов животного происхождения, и не только, ниже об этом скажем, которые, собственно, вот снижают поступление холестерина в организм. Также к факторам риска развития этого заболевания относятся курение, алкоголь, гиподинамия, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, возраст. Для понимания хотел бы сказать, что атеросклероз начинает формироваться уже где-то в 30 лет. И если у человека развивается в 40-50 лет инфаркт, инсульт или позже, то это процесс не вчерашний, не месяц назад процесс. Это процесс, который формируется годами и десятилетиями, поэтому, безусловно, есть время у человека для того, чтобы заниматься собственным здоровьем и заниматься профилактикой этих состояний заболеваний. Основные аспекты лечения включают в себя возможность воздействовать на те факторы, которые способствуют развитию атеросклероза. Человек, поставивший перед собой задачу снизить риск развития атеросклероза или заниматься профилактикой этого заболевания, в первую очередь обратить внимание на рацион питания. И из рациона питания удалить легко усваиваемые сахара. То есть вообще-то по-правильному мы должны помнить, что мы очень много кушаем сахар. Если лет 100 назад человек кушал 2 килограмма сахара в год, сейчас современный человек кушает 70 килограмм сахара в год. Можете себе представить за очень небольшой срок, насколько мощно мы изменили свои привычки питания. И многие скажут, так я вроде бы ничего не ем, вот ввожу там 2 ложечки сахара в день, да, скушаю печеньку и так далее. Пищевая промышленность современная серьезнейшим образом изменила долю вот легко усваиваемых простых сахаров в нашем питании. Наши бабушки, дедушки, они такого количества сахара не получали, это факт. Поэтому, безусловно, нужно задуматься о том, чтобы вести правильный образ питания и исключить сахар. Ну, по-хорошему, людям старше 40 лет вообще сахар в чай, в кофе вложить нецелесообразно, особенно если есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, употреблять сахара в основном из растительных продуктов. Свекла, морковка, другие продукты, которые содержат сложные сахара, они медленнее всасываются, они более, скажем так, правильно усваиваются и не дают такую нагрузку на организм. Исключить из питания, продолжение разговора о диете, продукты животного происхождения. Если человеку поставили диагноз атеросклероз, я рекомендовал бы максимально перейти, безусловно, на продукты растительного происхождения, в продуктах мясных отдать предпочтение рыбы и курице. Если это православный человек, то соблюдение поста, я говорю здесь только исключительно как врач, является очень важным аспектом как раз здорового образа жизни в рамках профилактики атеросклероза. Движение. Вот отвечая на вопрос нашей уважаемой радиослушательницы, здесь, безусловно, есть два сложных момента. Первое. Если у человека атеросклероз нижних конечностей, ему очень тяжело ходить, у него боли при ходьбе, и поэтому заставлять его ходить через силу ни в коем случае нельзя. Но полностью не ходить, безусловно, это вредно, потому что организм за счет того, что не двигается, за счет того, что не работает, он просто не способен сжигать те или иные вещества, способствующие развитию атеросклероза. Поэтому, если человеку тяжело ходить, он должен делать гимнастику, то есть работать руками постоянно. То есть это должен быть совершенно измененный образ жизни, как такового человека. Но если физическая активность позволяет, нет одышки, нет боли, то медленное постепенная ходьба является очень полезной. И нужно стремиться, конечно, довести физическую активность, но очень деликатно, до 4-6 тысяч шагов в день. То есть ходить понемножечку, это очень важно, поэтому этого бояться не надо. Также, говоря об общем аспекте лечения, хотел бы напомнить, что важными моментами лечения является также и контроль артериального давления. Если у человека повышенное давление, то лечение артериального давления способствует серьезному, на самом деле, обратному развитию атеросклероза. Лечение сахарного диабета. При повышении сахара, как показывают исследования, контроль за сахаром, прием лекарственных препаратов, стабилизирующих уровень сахара, серьезным образом способствует как раз обратному развитию атеросклероза. Ну и, наконец, две очень важные группы препаратов для лечения атеросклероза, которые применяются, это так называемые антиагреганты, препараты, способствующие снижению слипания тромбоцитов, образованию тромбов, поэтому, вот, отвечая на вопрос нашей уважаемой радиослушательницы, в рамках боязни тромба, если человек перенес инфаркт миокарда, ему обязательно назначают препараты для препятствующие склеиванию тромбоцитов, препятствующие образованию тромбов. В этой ситуации это задача медицинская с помощью современных лекарственных препаратов очень хорошо решается. Ну и, наконец, очень важный класс препаратов – статины. Если у человека диагноз атеросклероз или инфаркт миокарда, эти препараты обязательно включаются врачом в комплекс лечения. Их нужно принимать. Они серьезным образом помогают остановить заболевание и добиться в ряде случаев обратного развития. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий у нас тоже от слушательницы из Екатеринбурга. Она, такой очень емкий, считаю, вопрос, просит рассказать об аллергии и пищевой непереносимости продуктов питания. Вот, причины, симптомы и лечение.
Действительно, вопрос аллергии и непереносимости продуктов беспокоит достаточно большое количество людей, но я, с вашего разрешения, разделил бы этот вопрос на две части, потому что в этом вопросе содержится информация или ответ на этот вопрос содержит информацию о двух практически независимых группах заболеваний. Аллергия и непереносимость – это не одно и то же. Аллергия – это процесс сверхчувствительности иммунной системы на внешние чужеродные вещества. Я постараюсь, насколько можно, просто это объяснить. Дело в том, что внешнее чужеродное вещество в рамках изучения аллергии называется аллергеном. Аллергеном может выступать практически любое вещество, которое окружает человека. Это может быть укус насекомых, пыльца растений, это может быть любые компоненты пищи, лекарственные препараты. Сама по себе аллергическая реакция формируется при непосредственном участии иммунной системы. То есть вот ключевой момент – это иммунно-опосредованное состояние заболевания. Аллергическая реакция формируется в следующих наиболее простых этапах. Первое – это аллерген поступает, ну, любое вещество, допустим, да, для каждого человека, страдающего аллергией, это может быть свой набор, свое вещество, хотя есть группа достаточно типичная для аллергии, допустим, это пыльца растений. Аллерген, вещество это поступает в организм, и с этим веществом взаимодействует иммунная система. То есть ключевой момент – это вот иммунная реакция. Дальше, для того, чтобы сформировалась аллергическая реакция, происходит так называемый процесс сенсибилизации. То есть это процесс формирования повышенной чувствительности. В основе аллергии лежит гипериммунная реакция. То есть реакция организма очень избыточная. Поэтому очень часто недопонимают аллергии в рамках структуры. А ведь, по сути своей, это в основе такая практически нормальная реакция иммунитета, но она, к сожалению, не может считаться нормальной, потому что она избыточная. Нормальная просто по этапам формирования, я бы хотел сказать. То есть аллергическая реакция – это избыточная реакция иммунной системы на внешний какой-то фактор. Многих волнует вопрос, почему, вот, допустим, у того или у другого человека иммунная реакция избыточная. Здесь, к сожалению, прямого ответа нет. Чаще всего речь идет о наследственно обусловленной ситуации, то есть вот эта избыточная реакция, она заложена в генах человека. Вместе с тем, то, что последние годы наблюдается рост аллергических реакций, ученые пытаются объяснить, скажем так, очень избыточным ростом химической промышленности. То есть человек стал контактировать с очень большим количеством новых веществ. Но есть и теория, которая находит много подтверждений. Это теория о том, что человек сейчас живет в более инфекционно-стерильных условиях. То есть люди, живущие в более таких благоприятных гигиенических условиях, больше подвержены аллергической реакции. К сожалению, из этой теории нет вывода о том, что давайте не будем мыть руки, это все глупости полные. Это просто теоретическое предположение и обоснование, почему аллергических реакций стало больше, из-за того, что быстро происходит перестройка современная именно вот иммунной реакции на те вещества, которыми мы встречаемся. И если в детстве этих реакций было мало, то, возможно, формируется аллергия. Но, опять же, давайте это воспринимать просто как теорию. Возвращаясь к основным аспектам формирования аллергической реакции, аллерген попал в организм, иммунная система воспринимает его как чужеродный фактор, формируется избыточная реакция, это формирование обусловлено наследственностью, и дальше эта избыточная реакция приводит к формированию аллергического воспаления. Аллергическое воспаление в разных органах и системах, оно может иметь различные клинические симптомы. Если аллергическое воспаление на коже, может быть крапивница, отек квинки. Избыточная аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку. Аллергическая реакция на уровне дыхательных путей к бронхиальной астме, на уровне верхних дыхательных путей к аллергическому риниту и так далее и тому подобное. Проявления разные, основа, как правило, в общем, одна и та же. Наследственность как такова. Очень такое поверхностное объяснение структуры аллергической реакции как таковой. Как справиться с аллергической реакцией? Дело в том, что очень часто возникает запрос, важно и нужно вылечить меня от аллергической реакции. Но, к сожалению, ответ современной медицины таков, что вылечить полностью от аллергической реакции получается очень редко, чаще всего невозможно, потому что невозможно исправить вот работу иммунной системы так, как она закодирована с точки зрения тех или иных генетических аспектов. Это нужно помнить и знать. Но современная медицина способна очень эффективно лечить реакцию, то есть на самом деле снижать ее степень. И для этого есть лекарственные препараты, которые снижают аллергическое воспаление, так называемая группа антигистаминных препаратов. Самым эффективным средством и самым простым средством является, хотя, безусловно, нужно сказать, одним из наиболее сложных с точки зрения реализации, это исключение контакта с аллергеном. Если у человека, допустим, бронхиальная астма на цветение полыни, то очень эффективным является сменить регион на время цветения полыни, уехать в отпуск или другие составляющие принять в качестве организационных моментов для того, чтобы исключить контакт. То есть, в общем, контакт с аллергеном, к сожалению, это неизбежная ситуация всегда формирования аллергической реакции, основной аспект – это исключить. Ну и, наконец, третий момент, который бы я хотел отметить в рамках лечения аллергической реакции – это современная терапия, так называемая АСИТ, аллерген-специфическая иммунная терапия, когда пациенту, страдающему аллергической реакцией, дают в виде таблеток или в виде уколов аллерген, вызывающий, соответственно, аллергию, то есть врач знает, что он вызывает, по нарастающей, и тренирует иммунную систему в рамках как раз реакции для того, чтобы таких гипер, как таковых, реакций не было. Вот основной процесс, основу аллергии и чем лечить. Исключить аллерген, принимать лекарственные препараты, которые лечат аллергическое воспаление, но это лечение уже практически следствие, ну, наконец, аллерген, специфическая иммунная терапия как такова. А вот на самом деле непереносимость, как такового медицинского термина нет на самом деле, но пищевая непереносимость – это группа заболеваний, в основе которых лежит нарушение нормального процесса пищеварения, усвоения тех или иных питательных веществ. И целесообразно разделить пищевую непереносимость на так называемый фермент апатии, то есть это состояние, связанное со снижением активности или с отсутствием ферментов, участвующих в пищеварении. Ну, наиболее типичный пример – это лактазная недостаточность. Человек не переносит молоко. Исторически известно и изучено, что как в биологии, в эволюции человека, вообще-то этот фермент, перерабатывающий молоко, выключался где-то в возрасте 1 года у человека, потому что человек молоко не принимал после года, скажем так, в доисторические времена. Но по сути своей, приручив крупный рогатый скот и получив молоко как важное питательное вещество, человек стал употреблять это молоко и фактически тренировать свои ферментные системы, и за много тысячелетий, ну, по крайней мере, известно, что где-то уже порядка несколько тысяч лет человек в сельском хозяйстве использует, да, крупный рогатый скот, использует молоко или других животных как таковых. И в течение времени он смог сформировать увеличение активности фермента, перерабатывающего молоко. И все люди современные делятся на 2 типа. Люди, которые не имеют этого фермента, это так называемый дикий тип, то есть природа изначально так сформировала человека. Ну и, наконец, тип, вот уже сформировавшийся в результате развития человека. Ну, вот пример непереносимости. Как с ферментной недостаточностью борются на самом деле современные врачи? Первое, это если эта недостаточность очень ярко проявляется, имеет клинические симптомы, исключается продукт или назначается фермент соответствующий для того, чтобы этот продукт перерабатывался. Ну, допустим, есть специальные ферменты, которые назначают у человека при недостаточности переваривания молока. Он может их принимать с молочными продуктами и, соответственно, не иметь тех симптомов в виде вздутия, допустим, нарушения стула, боли в кишечнике как таково. Ну и, наконец, еще одна группа заболеваний с пищевой непереносимости, в основе которых лежит не дефицит ферментов, то есть не ферменты есть, а лежат более сложные воспалительные реакции. Примером такого заболевания может быть целиакия. Это заболевание, при котором возникает иммунная реакция на глютен, вещество, содержащееся в злаковых. И в результате вот этой реакции человек просто не может употреблять злаковые продукты, хлеб. И если он их употребляет, у него возникает комплекс симптомов, вызывающих нарушение пищеварения. Как бороться с целиакией? Здесь, к сожалению, один только путь, к сожалению, потому что он всегда, не всегда психологически бывает простым, требует очень большой ответственности, психологической нагрузки для человека. Это исключение, собственно, вот злаковых продуктов в любых его проявлениях. Замена их на другие продукты, которые не содержат глютен. И, как показывает современная жизнь, человек из целиакии может жить очень долго и очень счастливо, только нужно перестроить на самом деле питание. Вот основные характеристики и меры борьбы с этими состояниями.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой слушательницы. Что за болезнь геморрагический васкулит, симптомы и лечение?
Еще раз спасибо за интересный вопрос. Геморрагический васкулит – это не одно заболевание, это группа заболеваний, в основе которых лежит воспалительное поражение стенки сосудов. Заболевание не относится к частым, хотя в последнее время, к сожалению, стало проявляться значительно чаще, возможно, в том числе и из-за эпидемии коронавирусной инфекции, потому что нередко вот, геморрагический васкулит или те или иные изменения со стороны свертываемости крови у людей, болеющих коронавирусной инфекцией или перенесших коронавирусную инфекцию, к сожалению, наблюдается. Суть заболевания – это воспалительное поражение стенки сосудов, которое приводит к геморрагиям, к синякам, к кровоизлияниям как таковым. И помимо вирусов, в том числе и коронавирусной инфекции, геморрагический воспалит может вызывать различные бактериальные инфекции, в частности стрептококковые инфекции. Он может носить иммунный характер, то есть это не какое-то инфекционное заболевание, а заболевания, относящиеся к аутоиммунным, когда, собственно, иммунная система воспринимает стенки сосудов как какой-то чужеродный компонент. Аутоиммунные заболевания достаточно сложны для понимания и современной медицины, потому что причины как таковой не установлены, только известно, как оно формируется из-за нарушения иммунной системы. Нередко лекарственные препараты могут приводить к геморрагическому васкулиту. Основными симптомами геморрагического васкулита является образование синяков на коже, иногда суставной синдром, то есть боли в суставах, и иногда может быть еще абдоминальная боль. Дело в том, что из-за того, что это группа заболеваний, практически нет какого-то единого стандарта лечения геморрагического васкулита, это всегда такой серьезный вызов для врача, который собственно, поставил этот диагноз и ведет пациента с этим заболеванием, потому что нужно разобраться среди многих факторов и подобрать лечение как таковое. Поэтому не могу вам сказать, что есть какие-то единые рекомендации по лечению. Одно могу сказать точно. Если такой диагноз выявлен, то это обязательно обращение к врачу и лечение совместно с лечащим врачом данного состояния и заболевания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Нины Борисовны из Нижней Туры. Отчего появляются трещинки в уголках рта и как их лечить? Ведь, наверное, то, что заеды называют в народе.
Спасибо большое, что слушаете нас, Нина Борисовна. Действительно, трещины в углах рта – ситуация, которая беспокоит, к сожалению, нередко. И опять же, из-за вот коронавирусной инфекции, да, опять она дает свой вклад в самые различные заболевания, но она может давать вклад и в развитие вот, собственно, этих заед, или как врачи называют, собственно, этот диагноз ангулярный хиелит, ангулярный стоматит. Собственно, причины, основные причины данного состояния – это развитие того или иного инфекционного агента вот в этом ранимом участке вот кожи. И причем чаще всего это может быть или кандидозный, или стрептококковый процесс. То есть фактически это такой региональный воспалительный дерматит, воспаление как такового вот, собственно, локализации в углу рта. И может быть и смешанный характер на самом деле ангулярного хиелита или заеды. Основным причиной, соответственно, является это инфекционный агент, это или бактерия стрептококк, или грибок, собственно, вот, рода кандида. А фактор риска основной – это снижение иммунитета. Причем снижение иммунитета, как правило, нередко формируется после острой респираторной вирусной инфекции или коронавирусной инфекции. Так получается, что вирус, к сожалению, наносит очень большой удар по иммунной системе, он ее истощает, и человек, перенесший любую вирусную инфекцию, коронавирусную инфекцию, в том числе имеет так называемый поствирусный иммунодефицит, который может длиться несколько недель, иногда несколько месяцев. И любой процесс инфекционный или обостряется, или может начинаться после данного вот, состояния заболевания. К сожалению, снижение иммунитета способствует стрессы, ряд лекарственных препаратов, снижающих иммунитет, в частности, глюкокортикостероидные препараты. Есть ряд заболеваний, при которых также ангулярный стоматит обостряется или присутствует в значительном количестве пациентов. Это анемия, атопический дерматит, аллергический дерматит, сахарный диабет. По мнению ряда специалистов, заедом или ангулярному хиэлиту способствует недостаточность витаминов группы В и А, поэтому нередко комплекс лечения обязательно включает витамины группы В или А, но нужно помнить, что просто витаминами вылечиться, как правило, не получится, необходима комплексная терапия. Аллергическая реакция. Самое главное, что нужно помнить, если это эпизод редкий, то в принципе лечение возможно и амбулаторное, но если это часто повторяющаяся ситуация, безусловно, нужен осмотр врача, в том числе и дерматолога, для того, чтобы исключить и ряд заболеваний, которые могут быть похуже на такой банальный, обычный ангулярный хиэлит, стоматит, в том числе и редко, безусловно, очень редко, но и кожные формы туберкулеза, и другие инфекционные заболевания были специфические, к счастью, очень редко, повторюсь, но могут скрываться под этим состоянием. Поэтому, если состояние быстро не проходит, в течение недели, да, если оно часто повторяется, это дополнительный повод для медицинского обращения. А осмотр врача и в необходимых ситуациях соскоб, вот, собственно, вот из этой трещины на инфекцию, это основные диагностические инструменты данного состояния и заболевания. Меры профилактики – это те меры, которые способствуют укреплению иммунитета. Это, безусловно, борьба с респираторными инфекциями, это вакцинация, это ношение маски, это, безусловно, профилактика стресса, ну и адекватное питание и правильный сон для того, чтобы действительно поддерживать иммунную систему в рабочем и хорошем состоянии. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Красноуфимска. Екатерина Ивановна задает. Постоянно мучает зевота. Ночью может продолжаться в течение часа. Одновременно с этим бывает пульсация внизу живота слева. За сутки повторяется раза три и сильнее пульсация при этом. Продолжается уже более 3 лет. Но вот есть диагноз сердечная аритмия. С чем может быть связано это состояние?
Спасибо большое, Екатерина Ивановна, что слушаете нас. И спасибо большое за вопрос. Я могу сказать, что ваш вопрос побудил меня провести литературный поиск. Я достаточно внимания обращался вот к этому симптому. По одной простой причине, что достаточно редко на самом деле этот симптом озвучивают на приеме, считают или его неважным, или как бы незначимым, да. Но накопилось в последнее время очень много очень интересных научных исследований по поводу этого симптома, который, с одной стороны, успокаивает и говорит, что зевота вообще-то это нормальный, да, симптом, но вместе с тем у человека вот зевок, если брать как за единицу симптома, в норме может встречаться за сутки от 7 до 23 раз, но если он встречается значительно чаще и повторяется, это уже симптом, который может говорить о тех или иных отклонениях в организме. Зевот – это непроизвольный рефлекс, во время которого, собственно, широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Вот такое описание в литературе дается этого симптома. Основной физиологической основой зевка, как говорят современные исследователи, является охлаждение мозга. И на самом деле это сигнал о необходимости отдыха. Это совершенно четко нужно понимать. Если человек зевает, но продолжает работать, он идет наперекор сигналам организма, он истощает дальше организм. А охлаждение мозга – это очень важный аспект, потому что мозг, как мы помним с вами, забирает значительную долю калорий организма. Вообще это самый такой функционально активный орган, да, у человека. И когда он перегружен работой, температура его повышается, и, соответственно, нужна важные те или иные мероприятия, которые бы привели к равновесию температурного мозга. Есть очень интересные факты современные, которые показывают, что зевот – это нередко рефлекс, который возникает вследствие эмпатии. Эмпатия – это осознанное понимание эмоций другого человека. И есть люди с врожденной эмпатией. И когда речь идет о зевоте, или он видит зевоту, да, или он читает, скажем, в литературе описание зевоты, он сам непроизвольно зевает. Я думаю, что многие из наших радиослушателей уже
начали все зевать дружно.
Начали все зевать. Ну вот кто начал дружно зевать, знаете, что у вас очень сильно развито чувство сопереживания ближнего, то есть у вас вот этот психологический термин эмпатия, он имеет очень высокие характеристики, очень высокую градацию. Поэтому это вот очень интересный такой научный факт зевота или зевок, как проверка эмпатии, проверка сопереживания человека. Ну, это очень интересная, наверное, передача и интересная тема для наших глубоко уважаемых православных психологов по поводу эмпатии, сочувствия, сопереживания. Ну, вот я, как врач, еще дополнительно эту информацию актуализирую. И есть еще очень интересный факт, опровергнутый, правда, о том, что раньше считали, что зевота возникает при недостатке кислорода в организме человека. Нет, как показали исследования, зевота с недостатком кислорода не связана. В основном она связана как раз вот с аспектом, требующим охлаждения мозга. И последнее время еще есть очень интересные исследования, говорящие, что очень часто зевота может быть симптомом, возникающим в ответ на повышение концентрации гормона кортизола. Кортизол – это гормон, который вырабатывается в организме в момент стресса. И поэтому человек, находящийся в состоянии хронического стресса, переутомления, как раз может быть подвержен вот этому состоянию, зевоте как таковой. Но напомню, это нормальный на самом деле рефлекс, абсолютно нормальный. Поэтому если человек зевает, в общем, он должен понять, что это сигнал организма к необходимости отдыха. Но если зевков больше 23, и они систематически повторяются, здесь, безусловно, есть необходимость в идеале посоветоваться со специалистом и обсудить ряд состояний болезненных, которые могут, собственно, уже иметь зевоту как симптом состояния заболевания. На первом месте в научной литературе описывается ассоциация частой зевоты с так называемым синдромом хронической усталости. Очень такое обширное понятие, синдром хронической усталости, которое введено совершенно недавно врачами и учеными. По сути своей это снижение работоспособности, слабости, недомогания, которые не проходят после 8-часового сна. Вот это очень важный момент, который помогает понять у человека, есть вот этот болезненный симптом хронической усталости или нет. Если человек устал, лег спать, утром встал, и у него, в общем, бодрое состояние, настроение и физическая активность, то, в общем, здесь речь не идет о болезни, симптоме хронической усталости. Если же после по качеству и длительности хорошего сна не прошли эти явления усталости, тогда речь идет уже о болезненном состоянии организма в результате переутомления. В результате переутомления физического, психологического, недостатка качества или количества сна. Это уже вещи, которые требуют, конечно же, изменения образа жизни в первую очередь, потому что синдром хронической усталости приводит, конечно, к тяжелому психологическому истощению и комплексу других уже болезней и состояний. Очень важно помнить, что синдром хронической усталости очень часто сочетается с болью в груди, учащенным дыханием, тем же самым проявлением аритмии, да, чувство перебоев в рабочем сердце, пульсации, головной боли. Поэтому вполне возможно, что речь идет о данном состоянии как таковом. Как бороться с синдромом хронической усталости? Это нормализация качества и количества сна, это понимание, что тот объем работы, который человек выполняет, он не соответствует физиологическим, собственно, возможностям. Есть люди, которые не могут работать 8 часов, да, есть люди, которые не способны просто физически выносить те физические нагрузки или психологические нагрузки, которые на них возлагает современное общество. Здесь нужно, безусловно, остановиться, переоценить возможности организма для того, чтобы, в общем, они не приводили к истощению. Следующее состояние болезненное, которое может приводить к патологической зевоте, это ожирение избыточной массы тела. Есть такое заболевание, синдром сонного апноэ, это остановки дыхания во время сна, депрессия, тревога, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенный инсульт, они могут быть частью болезни, которые способствуют данному симптому. Ну и, соответственно, если это зевота патологическая, безусловно, идеально определить, с каким из состояний перечисленных они связаны. Если синдром хронической усталости, то лечить синдром хронической усталости. Если с ожирением, то лечить ожирение. Если, собственно, с депрессией и тревогой, то, соответственно, обратить внимание, конечно же, на лечение тревоги и депрессии. И в этой ситуации будет успешный результат борьбы с данным состоянием. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос из Белоярского района слушательницы. Она просит рассказать об опущении внутренних органов, в частности почек. Чем это чревато и как этого можно избежать?
Спасибо большое за вопрос. Действительно, есть такие изменения состояния. Это комплексные изменения в организме, связанные с опущением внутренних органов. В основном речь идет об опущении почек. На втором месте, скажем, обсуждается вопрос опущения желудка, птоз, опущения внутренних органов. К сожалению, как правило, это не какое-то одно состояние, а комплекс изменений. Самым фактором основным и важным, участвующим в опущении органов, является быстрая потеря массы тела, потому что основным компонентом, в том числе нормального расположения внутренних органов в брюшной полости, является жировая прослойка, и быстрая потеря массы тела приводит к истощению жировой прослойки, с одной стороны, с другой стороны, еще и к нарушению тонуса тех структур, которые способствуют нормальному расположению органов. Поэтому самая главная мера профилактики опущения почки или опущения других органов – это следить за стабильным весом, не допускать быстрого снижения веса, то есть не подвергать себя каким-то экстремальным голодовкам, экстремальным ограничениям пищи. Если снижение веса происходит в рамках того или иного заболевания, то очень рано современные врачи применяют и должны применять меры так называемой питательной поддержки, когда человек кушает питание или в виде смеси, или дополнительное питание для того, чтобы стабилизировать вес организма как таковой. Чем это чревато? В отношении опущения почек, к сожалению, это чревато, скажем так, развитием тех или иных урологических проблем. Нарушение уродинамики, нарушение кровоснабжения органа может привести к повреждению почки, к развитию там процессов, которые будут способствовать отклонение в работе почки, и в тяжелых ситуациях, в серьезных отклонениях почки проводятся и меры оперативного характера, которые, собственно, обеспечивают восстановление нормального расположения почки в брюшной полости как таковой. Мерами лечения у человека, если это не тяжелая степень опущения, является стабилизация веса, диета, повышенным содержанием калорий, то есть то, что мы предлагаем человеку с избыточной массой тела исключать, здесь как раз при недостаточном питании нужно использовать. Дополнительный прием пищи, желательно вечером, употребление продуктов животного происхождения, употребление продуктов, которые дают быстрое насыщение калорий, здесь как раз является очень важной стороной стабилизации работы функции организма. Ну и, безусловно, если к потере веса приводит то или иное состояние заболевания, то это заболевание должно лечиться для того, чтобы потеря веса не прогрессировала как таково. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от наших слушателей. Как всегда, ваши пожелания всем тем, кто сейчас с нами у радиоприемников.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, дорогие братья и сестры, за то, что вы слушаете нас. Напомню, мы, к сожалению, находимся в росте по заболеваемости коронавирусной инфекции. 490 с лишним случаев ежедневно. Это практически на 20% больше, чем на пике второй волны. И поэтому меры по профилактике, они должны быть выполнены и должны, безусловно, на самом деле не игнорироваться. Пожалуйста, носите маски, хотя, безусловно, многие устали и уже не обращают из-за усталости на это внимание. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию. 1.5 метра – это дистанция, которая поможет не заразиться коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, обрабатывайте руки и при малейшей возможности сделайте вакцинацию. Все страхи, которые испытывают современные люди по поводу вакцинации, к сожалению, больше страхи психологические, а не физические. У меня постоянно, ежедневно и знакомые, и пациенты спрашивают и просят какие-то методводы от постановки вакцины, от того, что это будет страшно. Но уже накопилось большое количество данных и большое количество примеров, когда мои друзья и знакомые, скажем так, оттягивают постановку вакцины, заболевают коронавирусной инфекцией, получают осложнения в десятки раз больше тех временных осложнений, которые могли бы быть от вакцины, и на самом деле разводят руками, но почему же мы не слышали то, что нужно делать прививку, почему же мы не слушали и не выполняли меры профилактики. Берегите себя, это очень важный момент, потому что, к сожалению, конечно же, вы понимаете, напряжение в обществе и в системе медицинской помощи, оно, в общем, достаточно серьезно в настоящее время. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.